Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых преподобномученицах Архелае, Фекле и Сосанне и о священномученике Андронике, архиепископе Пермском и Соликамском. Далее беседу о богослужении с регентом и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Игнатий Брянчанинов. О молитве. Вступившего в истинный молитвенный подвиг руководствует в нем сам Бог, с премудростью, непостижимую для тех, которые не посвящены в ее таинство. «Молитва, — сказал святой Иоанн Лествичник, — сама в себе содержит учителя себе, Бога, который научает человека уразумевать молитву, который дает молитву молящемуся и благословляет лета праведных». По распределению божественной премудрости, вступившему в молитвенный подвиг, первоначально предоставляется вкусить утешение от молитвы. Так удачно избранное лекарство от какой-либо застарелой болезни, прикоснувшись к поверхности ее, немедленно при первых приемах доставляет облегчение. Это же лекарство при дальнейшем употреблении его, начиная проникать в телосложение, растревоживает болезнь и, постепенно исторгая ее, усиливает боли, приводит иногда больного в мучительное состояние. При таких явлениях неопытный больной легко может усомниться в благотворности лекарства, но искусные врачи в этих-то именно явлениях и видят его благотворность. Точно то же случается и при молитве. Когда христианин постоянно и тщательно займется ею, тогда она мало-помалу начнет открывать в нем страсти его, о существовании которых в себе он доселе не ведал. Она обнажит пред ним в поразительной картине падение естества человеческого и плен его. Когда же христианин вознамерится возникнуть из падения и освободиться из плена, тогда придут те духи, которые поработили нас себе, и с упорством восстанут против молитвы, усиливающейся доставить христианину духовную свободу. Это служит доказательством действительности молитвы, как сказал тот же великий наставник иноков. О пользе молитвы мы заключаем по тому противодействию от бесов, которое встречаем при совершении ее, а о плоде ее заключаем по побеждению нами врага. В невольном созерцании нашего падения и в борьбе со страстями нашими и духами злобы очень часто, наиболее весьма долгое время, держит божественный промысел подвижников для их существенной пользы. Видя постоянно возникающие в себе страсти, видя постоянное преобладание над собою греховных помыслов и мечтаний, приносимых духами, Подвижник стяжевает нищету духа, заповеданную Евангелием, умерщвляется для мира, соделывается истинную вдовицею в духовном отношении, и от сильнейшего ощущения вдовства, сиротства, одиночества, бесприютности своей начинает с особенным бесстудием, с особенную неотвязчивостью стужать молитвою, соединенную с плачем, судьи, не боящемуся Бога, и человек, не срамляющемуся, утомлять неутомимого. Хотя этот судья, будучи Богом, и не боится Бога, но за не творит ему труды душа, соделавшаяся по причине греха и падения вдовою по отношению к нему, он сотворит отмщение ея от соперника ея, тела и от ее супостатов духов. Каким образом совершается это отмщение, эта защита? Дарованием Святаго Духа подвижнику, истомленному молитвенным подвигом. Просите, и дастся вам, ищите, и обрящите, толците, и отверзится вам. Всяк бо просяй приемлет, и ищай обретает, и толкущему отверзится. Отец иже на небесе даст Духа Святаго просящему него. Так удостоверяет нас Господь. Но чтоб получить дар, повелено просить, искать, стучаться неотступно в духовные двери милосердия Божия.
Избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святые преподобно-мученицы Архилая, Фекла и Сосанна. Святые преподобно-мученицы Архилая, Фекла и Сосанна жили в Риме во времена правления императора Диоклетиана, жестокого гонителя и преследователя христиан. Спасаясь от преследования, святые девы переоделись в мужское платье, остригли волосы и удалились в итальянскую провинцию Кампанию. Поселились святые девственницы в глухом и пустом месте, невдалеке от города Нола. Лица у них были смиренные, кроткие и вместе с тем светлые, ибо они всегда радовались сердцем своим о Господе Иисусе Христе. Во взоре их сияла целомудрие и святость. Одежда на них были волосяные, простые, грубые, и вид они имели пустыннический и постнический. Волосы на головах были острижены, как у мужчин, так что многие считали их за мужчин, а не за женщин. Дни и ночи проводили они в усердной молитве. Мало-помалу к ним стали собираться окрестные люди, то за исцелением, то за духовным наставлением, так как они, кроме дара врачевания, имели и способность богодухновенного учения. Они врачевали не только тела, но и души человеческие, и многих от языческого нечестия обратили к вере Христовой. Слава о них распространилась по всей стране. Узнав о них, правитель области Леонтий приказал привести в город Салерно, где тогда судили и мучили христиан. Преисполненные великим дерзновением и надеждою на Бога, они без страха явились к мучителю и поведали ему всю истину о себе. Кто они и откуда? Не скрыли они и своей жизни, ни веры христианской, не скрыли того, что они девственницы, обрученные Христу и обещавшие ему сохранять себя в чистоте до самой кончины. Леонтий, взирая на них и видя, что блаженная дева Архилая старше прочих летами и более дерзновенного разговоре, угрожал отдать ее на поругание и предать смерти, если она не принесет жертву идолам. С твердой надеждой на помощь Божию святая отказалась покориться приказу и обличила безумие кланяющихся бездушным истуканам. Тогда правитель приказал отдать святую на растерзание голодным львам, но звери покорно легли у ее ног. В ярости правитель приказал убить львов, а святых дев заключить в темницу. Наутро, подвесив святую Архилаю, мучители стали строгать ее бока железными орудиями и поливать раны горячей смолой. Святая только громко молилась. Внезапно над ней показалось сияние и послышался голос: «Не бойся, я с тобой». Сила Божия защищала святую. Когда хотели раздавить ее огромным камнем, ангел оттолкнул его в другую сторону, и он раздавил самих палачей. Судья приказал воинам обезглавить святых дев. Когда все дошли до назначенного места, воины уже приготовились усечь честные главы мучениц, но увидали ангелов и испугались, и не смели поднять руку на святых. Тогда святые Архилая, Фекла и Сосанна сказали воинам: «Если не исполните приказание, то не будете иметь чести с нами». Воины, услышавшие это, обнажили мечи и отсекли им головы. Подвиг мученичества выше естества, свидетельствуют святые отцы. Поэтому именно при жесточайших гонениях, каковым и было Диоклетианово, является особое дерзновение святых, так что может показаться, что они сознательно стремятся к мучениям. Откровенность святых дев перед языческим судьей Леонтием на первый взгляд такое представляется. Но не будем забывать о долгом времени, в течение которого девы скрывались, и время это послужило к их росту духовному, к созреванию святых душ к мученичеству. Вот и явилось в мучениях великое их упование, и особое участие силы Божией и заступление ангельское. Но и ангелы отступают пред стремлением святых положить жизнь за Христа, и все это ради исполнения величайшей заповеди о любви к врагам, палачам, которые молитвами мучениц имеют надежду обрести с ними их блаженную часть.
В эфире программа «Благовещение».
священномученик Андроник, архиепископ Пермский и Соликамский. Священномученик Андроник, архиепископ Пермский и Соликамский, в миру Владимир Никольский, родился 1 августа 1870 года в семье диакона Ярославской епархии, служившего в селе Поводнево, недалеко от Углича. С отрочества он занимался крестьянским трудом и участвовал в церковной жизни своего села. Первоначальное образование Владимир получил в Угличском духовном училище, поступив туда 9 лет от роду, а затем в Ярославской духовной семинарии. После окончания семинарии юноша поступил в Московскую духовную академию, где на втором курсе 1 августа 1893 года принял монашеский постриг в 23 года по благословению и совету святого праведного Иоанна Кронштадтского с именем Андроник в честь святого апостола от 70 епископа Панонийского. По окончании академии в 1895 году, получив звание кандидата богословия, он принимает сан иеромонаха и назначается помощником инспектора в Кутаисскую духовную семинарию. Через год становится преподавателем, а затем инспектором Александровской миссионерской семинарии, находившейся в Ордоне на Северном Кавказе в Осетии. Отец Андроник сразу расположил себе местное население. Готовясь ко второму учебному году, он неожиданно в 1897 году получает телеграмму о своем назначении миссионером в Японию. По приезде на место назначения он горячо взялся за дело миссионерства под вдохновляющим окормлением уже славно трудившегося там святителя Николая Касаткина. Однако болезнь заставляет отца Андроника вернуться в Россию. В течение 6 лет он является ректором Уфимской семинарии. 5 ноября 1906 года отец Андроник был хиротонисан во епископа Киотского и назначен помощником архиепископа Николая Касаткина. Вторично приехав в Японию в город Осака, он за короткое время сумел создать там православную общину. Но климат южной азиатской страны резко ухудшил и без того слабое здоровье епископа Андроника, и через 2 года синод по его прошению отзывает владыку Андроника в Россию, назначая его в 1908 году епископом Тихвинским, викарием Новгородской епархии. В 1913 году владыка назначается в Омск. Омская епархия охватывала тогда территорию современного восточного Казахстана, включая будущую Карагандинскую область. Подвижнический труд истощил его физически до крайности, и священноначалие сочло необходимым перевести его на «благополучную» в кавычках Пермскую кафедру. 1,5 года служения в Сибири завершились переездом на Урал, на русский север, епископ Андроник вступил в управление Пермской епархией. Все средства жертвовал владыка на помощь беднякам. Одевался просто, никогда не носил шелковых ряс. Его жизнь была образцом древнего благочестия. Время служения святителя — временем расцвета духовной жизни в Пермской епархии. Устраивались лекции, беседы, собрания духовенства и мирян. Пермь тогда отличалась прекрасными проповедниками, в подготовке которых владыка много потрудился, и которые позднее целым сонмом засвидетельствовали истину своего служения мученичеством и исповедничеством. Владыка Андроник много способствовал народному просвещению и проведению миссионерской деятельности в жизнь. В губернии было немало старообрядцев, и в конце концов, благодаря его стараниям, стали возникать единоверческие приходы. Литургию в единоверческом храме совершал по служебнику XVI века сам владыка. Отечественную войну 1914 года владыка встретил открытием у себя в епархии лазаретов для раненых и сам часто посещал находившихся там воинов. Летом 1916 года он отправляется к фронту, в царскую ставку, где был принят государем. Наблюдая почти всеобщее государственно-правовое невежество и упадок веры на Руси, владыка считал, что невозможен переход от монархии к иной форме правления без разрушения российской государственности, и в 1916 году в Пермской епархии были созданы особые миссионерские курсы по обличению нового социалистического коммунистического лжеучения. При кафедральном соборе организовалось общество хоругвеносцев, насчитывавшее несколько десятков человек, а в 1917 году была создана дружина по охране собора и архиерейского дома. В марте 1917 года Пермский исполнительный комитет отправил телеграмму обер-прокурору Святейшего Синода с требованием уволить епископа Андроника от управления епархией, но Синод решил оставить владыку на месте. Вскоре начал работу поместный собор, и епископ уехал в Москву. На соборе он вошел в состав издательского отдела и был одним из энергичнейших его деятелей. «Огнь пылающий», так звали его. В начале 1918 года он возвращается в Москву и возводится в сан архиепископа. Тысячи людей, даже совершенно неверующих, шли послушать мужественное слово святителя. После первого неудачного со стороны власти ареста владыки, им предвиденного, большевики решились на крайние меры. Город объявили на военном положении. Для ареста святителя 4 июня было поднято до 1500 человек. Далеко за полночь отряд чекистов подошел к собору, и несколько человек, поднявшись к владыке, бодрствовавшему вместе с двумя священниками, увели святителя. 6 июня 1918 года состоялся допрос архиепископа. Святитель Андроник молча занял одно из кресел возле письменного стола и долго не отвечал ни на один вопрос. Затем снял панагию, завернул ее в большой шелковый лиловый платок, положил перед собой на письменный стол и, обращаясь к следователям, сказал: «Мы враги открытые. Примирения между нами быть не может. Если бы я не был архипастырем и была необходимость решать вашу участь, то я, приняв грех на себя, приказал бы вас повесить немедленно. Больше нам разговаривать не о чем». Сказав это, он неспешно развернул платок, надел панагию, спокойно поправил ее на груди и, весь погрузившись в молитву, не проронил более ни слова. Палачи отвезли исповедника в лес по Сибирскому тракту и в ночь на 7 июня, по старому стилю, заставили вырыть себе могилу, грозя закопать его живым. Закончив работу, владыка минут 10 помолился, поклонился на 4 стороны света и лег в свое последнее пристанище. Его тут же начали закапывать заживо, но священномученик не подавал признаков жизни. Несколькими выстрелами чекисты закончили свою работу адову. Перед этим они сняли с владыки архиерейский наперстный серебряный крест, на цепи от которого затем водили собаку. Поместный собор Российской Православной Церкви направил в Пермь особую комиссию для расследования ареста архиепископа Андроника и последующих церковных событий. Советская власть дала ей возможность произвести следствие и выехать до Камского железнодорожного моста, где поезд был остановлен и члены комиссии убиты ворвавшимися в вагон красноармейцами. Произошло это 14 августа по новому стилю 1918 года. Священномученик Андроник, архиепископ Пермский и Соликамский, причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Такое поистине пламенное житие комментировать едва ли возможно. Отметим лишь общую закономерность. Служителям тьмы нестерпим свет святости, соответственно ее мере. Великого ревностью по Боге святителя Андроника богоборцы не могут терпеть ни единого дня. Торопятся изобрести ему мучение жесточайшее, погребение заживо. Но и таким погребенным и живым терпеть его не могут, расстреливают в могиле. Как ничтожна смерть перед жизнью пламенной во Христе!
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня мы поговорим о второй неделе по Пятидесятнице.
Начиная от великого праздника Дня Святой Троицы, или лучше сказать, от Пятидесятницы, все воскресные дни отсчитываются именно от этого праздника. И вот пришла очередь поговорить о втором воскресении по Пятидесятнице.
Вторая неделя по Пятидесятнице имеет празднованием память всех русских святых, тех святых, которые посияли в земле русской.
По примеру установленного церковью праздника в честь всех святых в первое воскресенье после Пятидесятницы было установлено подобное празднование для русской церкви в это второе воскресенье после праздника. Как мы говорили в прошлый раз, все святые, чья память праздновалась в прошлое воскресенье, явились теми плодами, которые Святая Церковь принесла Господу Иисусу Христу. И вот русская Церковь, которой мы принадлежим, тоже установила не так давно, в первой половине XX века, празднование в честь собора своих святых во второе воскресенье после Дня Святой Троицы. Русская Церковь принесла Богу огромное множество святых. Столько святых ни одна другая поместная церковь Богу никогда не приносила. Русская церковь прославляла Бога с самого момента своего основания. Христианство было принесено на Русь в 988 году, и с тех пор русская церковь никогда не прекращала приносить Богу своих святых. Русские церковные люди прославляли Бога в самых различных ликах святости. Среди них было огромное множество преподобных, преподобные отцы, те, которые уходили в монастыри или просто в леса, в безлюдные места, и там прославляли Бога своими подвигами. Много в русской церкви оказалось святителей, то есть святых епископов, которые учили народ и возглавляли свои церкви. И уже в последние времена, после революции 1917 года, русская церковь принесла Богу неисчислимое множество мучеников, тех людей, которым пришлось пострадать за свою веру. Такое множество мучеников, которое сравнимо по своему количеству с числом древних мучеников. Служба в честь всех русских святых составлена святым человеком. Ее составил один из новых мучеников и исповедников российских, святитель Афанасий Сахаров. Почти всю свою жизнь провел в ссылках и лагерях, таким образом свидетельствуя Богу свою твердую, горячую веру и свою принадлежность ко святой русской церкви. Святитель Афанасий был большим знатоком и любителем церковного богослужения и церковного устава, и всегда отличался горячей ревностью к церковной службе. И именно этот человек нашел удивительные, проникновенные и необыкновенно красивые слова, в которых он изобразил величие подвига русских святых.
Илья Александрович, давайте приведем несколько стихир, которые составил святитель Афанасий Сахаров.
Одна из стихир, которую поется на литии. «О дивное чудо! Источницы благочестия в России являются, и путеводители к небеси святі і сродниці нам бывают. Веселіся, Русь православная, сих отечество земное. Возопием вернее, таковые имущие в бедах заступники. Блаженнее и святие, Бога не престайте о нас молите, подающего вами земли нашей велию милость. О дивное чудо! Источницы благочестия в России являются. Мы называем наших святых источниками благочестия. Действительно, каждый святой является не просто угодником Божиим. Он вдохновляет очень многих других людей к благочестивой жизни. И путеводители к небеси святые сродницы нам бывают. Святые называются путеводителями к небесам. Они – люди, которые уже прошли этим путем, достигли небесного царства, указывают путь нам. «Веселися, Русь православная, сих отечество земное». У святых главное отечество – это небеса, это Божие царство, которого они достигли благодаря своим подвигам. Но есть у них также и отечество земное, где они родились и жили. И это земное отечество – это российская земля. «Возопием вернее, таковые имущие в бедах заступники». Мы, чадо церкви, будем радоваться, потому что мы имеем таких заступников в наших бедах. «Блаженнее и святие» – зовем мы к ним. «Бога не престайте о нас молите, подающего вами земли нашей велию милость». Мы просим их, наших святых, чтобы они не переставали молиться о нас к Богу, который подает, благодаря их молитвам, нашей земле свою великую божественную милость. Стихиры русским святым, которые поются на стиховне. Это знаменитые песнопения, которые можно считать гимном русской святости, гимном всей русской церкви. «Земле русская». земле русская, граде святый. Русская земля оказалась тем святым городом, который принес Богу свои духовные плоды. Украшай твой дом, в нем же божественный велий сон святых прославе. Мы должны украшать наше Отечество, приумножать в нем всяческое добро и всякое духовное богатство, потому что в нем, в нашем земном Отечестве, в России, прославился великий божественный сон святых. Церковь русская, красуйся и ликуй. Мы призываем нашу церковь красоваться и ликовать, потому что ее чада предстоят престолу Божию во всякой славе и непрестанно радуются этому своему предстоянию. Соборе святых русских, полче божественный, собор русских святых, все святые вместе явились целой армией, которые подчиняются своему божественному командиру, самому Господу. Молитесь ко Господу о земном Отечестве вашем. Мы просим наших святых помолиться ко Господу о нашем земном Отечестве, о России и о всех почитающих их любовью. Новый дом Евфрафов. Домом Евфрафовым называется Церковь Христова. Это образ еще ветхозаветный, который всегда являлся символом христианской церкви. Святая Русь называется новым домом Евфрафовым, то есть новой церковью, уделе избранной, то есть тем краем, который был избран самим Богом. Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение. Вот эти слова могут стать символом, знаменем всей христианской жизни на Руси. Русь святая, храни веру православную, потому что в этой вере твое утверждение, твоя жизнь. Самое главное для Святой Руси – сохранить православную веру, потому что только в этом случае у нашей страны может быть будущее.
Одна из особенностей этой службы в том, что на литии мы поминаем всех русских святых, которые просияли в нашей земле.
Праздничная лития, напомню вам, совершается во время всеночного бдения, то есть в субботу вечером, накануне самого праздника русских святых. На этой праздничной литии существует обычай во многих храмах поминать русских святых по именам. Чтобы помянуть всех русских святых, только перечислив их имена, потребуется огромное количество времени. Поэтому, чтобы только перечислить имена русских святых, необходимо очень сильно задержать службу. Поэтому поминают русских святых не всех, а только некоторых из них, самых знаменитых и самых великих. И все равно это поминовение имен святых на литии занимает очень продолжительное время. Праздник русских святых особенно дорог нашему сердцу, потому что и мы с вами принадлежим Святой Русской Церкви, которая принесла Богу такие богатые и обильные плоды. В этот день за богослужением в храме чувствуется особенная соборная молитва. Мы особенно отчетливо чувствуем свое единство с нашими святыми соотечественниками, тех людей, которые разделили судьбу нашей Родины и достигли Небесного Отечества. Они являются нашими путеводителями к Небесному Царству.
Благодарим вас, Илья Александрович.
Я поздравляю вас, дорогие радиослушатели, с праздником памяти русских святых. Воистину, этот день является престольным праздником для всей Русской Церкви. Всего вам доброго.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Thank you.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь Арсеньева. Юность. Книга первая. Глава 11. Шли провинциальные великопостные дни. Извозчики без дела стояли на углах, зябли, иногда отчаянно махали крест-накрест руками, не смело окликали проходящего офицера. «Ваше благородие, нарезвый!» Галки, чуя, что все-таки скоро весна, болтали нервно, оживленно, но вороны каркали еще жестко, круто. Разлука казалась особенно ужасна по ночам. Просыпаясь среди ночи, я поражался. «Как теперь жить и зачем жить?» Уже ли это я, тот, кто почему-то лежит в темноте этой бессмысленной ночи в каком-то губернском городе, населенном тысячами чужих людей, в этом номере с узким окном, всю ночь сереющим каким-то длинным немым дьяволом? Во всем городе единственный близкий человек Авилова, но точно близкий, двойственная и неловкая близость. Теперь я приходил в редакцию поздно. Авилова из приемной, увидав меня в прихожей, радостно улыбалась. Она опять стала мила, ласкова, оставила усмешки надо мною. Я неизменно видел теперь ее ровную любовь ко мне, постоянное внимание, заботливость. Часто проводил целые вечера с ней вдвоем. Она подолгу играла для меня, а я полулежал на диване, все закрывая глаза от подступающих слез, музыкального счастья и всегда особенно обостряющейся вместе с ним любовной боли и всепрощающей нежности. Войдя в приемный, я целовал ее маленькую крепкую руку и шел в комнату для постоянных сотрудников. Там курил передовик, глупый, задумчивый человек, высланный в Орел под надзор полиции, довольно странный с виду, простонародно бородатый, в бурой сермяжной поддевке и смазных сапогах, вонявших очень крепко и приятно, притом левша. Половины правой руки у него не было. Остатком ее, скрытым в рукаве, он прижимал к столу лист бумаги, а левый писал. Долго сидит, думает, густо курит, а там вдруг прижмет лист покрепче и застрочит, застрочит, сильно, быстро, с обезьяньей ловкостью. Потом приходил коротконогий старичок в изумленных очках, иностранный обозреватель. В прихожей он снимал казакинчик на заячьем меху и финскую шапку с наушниками. После чего в своих сапожках, шароварчиках и фланелевой блузе под поясный ремешком оказывался таким маленьким и щуплым, точно ему было 10 лет. Густо серо-седые волосы торчали очень грозно, высоко и в разные стороны, делали его похожим на дикобраза. Грозны были его изумленные очки. Он приходил всегда с двумя коробками в руках, коробкой гильз и коробкой табаку. И за работой все время набивал папиросы. Привычно глядя в столичную газету, накладывал, наминал в машинку, в ее медную створчатую трубочку светло-волокнистого табаку, рассеянно нашаривал гильзу, ручку машинки втыкал себе в грудь, в мягкую блузу, а трубочку в папиросную дудку гильзы и ловко стрелял на стол. Потом заходили метранпаж, корректор. Метранпаж входил спокойно, независимо. Он был удивителен по своей вежливости, молчаливости и непроницаемости. Был необыкновенно худ и сух, по-цыгански черен волосом, лицом оливково-зелен, с черными усиками и гробовыми пепельными губами. Одет всегда с крайней аккуратностью и чистоплотностью. Черные брючки, синяя блуза, большой крахмальный воротник, лежавший поверх ее ворота. Все блистало чистотой, новизной. Я иногда разговаривал с ним в типографии. Тогда он нарушал свою молчаливость, ровно и пристально смотрел мне в глаза своими темными глазами и говорил, как заведенный, не повышая голоса, всегда одно и то же. О несправедливости, царящей в мире, всюду, везде, во всем. Корректор заходил в то и дело, постоянно чего-нибудь не понимал или не одобрял в той статье, которую правил. Просил у автора статьи то разъяснение, то изменение. Тут, простите, что-то не совсем ловко сказано. Был толст, неуклюж, с мелкокудрявыми и как бы слегка мокрыми волосами. Горбился от нервности и страха, что все видят, как он тяжко пьян. Наклонялся к тому, кого просил разъяснение, затаивая алкогольное дыхание. издалека указывая на непонятную ему или неудачную, по его мнению, строку, трясущейся блестящей распухшей рукой. Сидя в этой комнате, я рассеянно правил разные чужие рукописи, а больше всего просто смотрел в окно и думал, как и что писать мне самому. Теперь у меня было еще одно тайное страдание, еще одна горькая неосуществимость. Я опять стала кое-что писать, теперь больше в прозе, и опять стал печатать написанное. Но я думал не о том, что я писал и печатал. Я мучился желанием писать что-то совсем другое, совсем не то, что я мог писать и писал, что-то то, чего не мог. Образовывать в себе издаваемого жизнью нечто истинно достойное писания — какое-то редкое счастье и какой душевный труд. И вот моя жизнь стала все больше и больше превращаться в эту новую борьбу с неосуществимостью, в поиски и уловление этого другого, тоже неуловимого счастья, в преследовании его, в непрестанное думание о нем. К полудню приходила почта. Я выходил в приемную, опять видел красиво и заботливо убранную, неизменно склоненную к работе голову Авиловой и все то милое, что было в мягком лоске ее шагреневой туфельки, стоящей под столом, в меховой накидке на ее плечах, на которой тоже лоснился отблеск серого зимнего дня, зимнего окна, за которым серело воронье снежное небо. Я выбирал из почты новую книжку столичного журнала, торопливо разрезал ее. Новый рассказ Чехова. В одном виде этого имени было что-то такое, что я только взглядывал на рассказ, даже начало не мог прочесть от завистливой боли того наслаждения, которое предчувствовалось. В приемной появлялось и сменялось между тем все больше народу. Приходили заказчики объявлений, приходило множество самых разнообразных людей, которые тоже были одержимы похотью писательства. Тут можно было видеть благопраздного старика в пуховом шарфе и пуховых варежках, принесшего целую кипу дешевой бумаги большого формата, на которой стояло заглавие «Песни и думы», выведенное со всем канцелярским блеском времен гусиных перьев, молоденького, алого от смущения офицера, который передавал свою рукопись с короткой и вежливой четкой просьбой просмотреть ее и при печатании ни в коем случае не обнаруживать его настоящей фамилии, поставить лишь инициалы, если это допустимо по правилам редакции. За офицером потного от волнения шубы пожилого священника, желавшего напечатать под псевдонимом «Спектатор» свои деревенские картинки, за священником уездного судебного деятеля. Деятель был человек необыкновенно аккуратный. Он до странности неторопливо снимал в прихожей новые калоши, новые перчатки на меху, новое харьковое пальто, новую боярскую шапку и оказывался на редкость худ, высок, зубастый, чист. Чуть не полчаса вытирал усы белоснежным носовым платком, меж тем, как я жадно следил за каждым его движением, упиваясь своей писательской проницательностью. Да-да, он непременно должен быть так чисто, аккуратен, нетороплив, заботлив о себе, раз он редкозуб и с густыми усами, раз у него же лысеет этот яблоком выпуклый лоб, ярко блестят глаза, горят чахоточные пятна на скулах, великие плоские ступни, великие плоские руки с крупными круглыми ногтями. К завтраку нянька приводила с гуляния мальчика. Авилова выбегала в прихожую, ловко присаживалась на корточки, снимала с него белую барашковую шапочку, расстегивала синюю на белом барашке поддевочку, целовала в свежее раскрасневшееся личико, а он рассеянно глядел куда-то в сторону, думал что-то свое, далекое, безучастно позволяя раздевать и целовать себя, а я ловил себя на зависти ко всему этому, к блаженной бессмысленности мальчика, к материнскому счастью Авиловой, к старческой тишине няньки». Я уже завидовал всем, у кого жизнь наполнена готовыми делами и заботами, а не ожиданием, не выдумыванием чего-то для какого-то самого странного из всех человеческих дел, называемого писанием. Завидовал всякому, кто имеет в жизни простое, точное, определенное дело, исполнив которое нынче он мог быть совершенно спокоен и свободен до завтра. После завтрака я уходил. На город густо валил дремотными хлопьями тот великопостный снег, что всегда обманывает своей нежной, особенной белой белизной, будто уж совсем близка весна. По снегу мимо меня бесшумно летел, только что должно быть где-нибудь на скорую руку выпивший, как бы весь готовый к чему-то хорошему, ладному извозчик, что казалось бы обыкновеннее. Но теперь меня все ранило. Чуть не всякое мимолетное впечатление и раннев мгновенно рождало порыв не дать ему этому впечатлению пропасть даром, исчезнуть бесследно. Молнию корыстного стремления тотчас захватить его в свою собственность и что-то извлечь из него. Вот он мелькнул, этот извозчик, и все, чем и как он мелькнул, резко мелькнуло и в моей душе, и, оставшись в ней каким-то странным подобием мелькнувшего, как еще долго и тщетно томит ее. Дальше богатый подъезд. Возле тротуара перед ним чернеет сквозь белые хлопья лаковый кузов кареты. Видны как бы сальные шины больших задних колес, погруженных в старый снег, мягко засыпаемый новым. Я иду и, взглянув на спину возвышающегося на козлах толстоплечего, по-детски подпоясного подмышки кучера в толстой, как подушка, бархатной конфедератке, вдруг вижу за стеклянной дверцей кареты в ее атласной бонбоньерке. Сидит, дрожит и так пристально смотрит, точно вот-вот скажет что-нибудь. Какая-то примилая собачка, уши которой совсем как завязанный бант. И опять точно молния, радость. Ах, не забыть, настоящий бант. Я заходил в библиотеку. Это была старая, редкая по богатству библиотека. Но как уныла была она, да чего никому не нужна. Старый заброшенный дом, огромные голые сенцы, холодная лестница во второй этаж, обитая по войлоку, рваной клеенкой дверь. Три сверху донизу установленных истрепанными лохматыми книгами залы. Длинный прилавок, конторка, маленькая, плоскогрудая, неприветливо тихо заведующая в чем-то черненьком, постном, с худыми бледными руками, с чернильным пятном на третьем пальце. И запущенный отрок в серой блузе с мягкой, давно не стриженной мышиной головой, исполняющий ее приказания. Я проходил в кабинет для чтения, круглую пахнущую угаром комнату с круглым столом посередине, на котором лежали епархиальные ведомости, русский паломник. За столом сидел, гнулся, как-то затаенно перелистывал страницы толстой книги один неизменный читатель, тощий юноша, гимназист в короткой изношенной шинели, все время осторожно подтиравший нос комочком платка. Кому еще было тут сидеть, кроме нас двоих? Одинаково удивительных по своему одиночеству во всем городе и тому, что оба читали. Гимназист читал нечто для гимназиста совершенно дикое — о сошном письме. Да и на меня не раз глядела заведующая с недоумением. Я спрашивал северную пчелу, московский вестник, полярную звезду, северные цветы, современник Пушкина. Брал, впрочем, и новое, всякие биографии замечательных людей — все за тем, чтобы в них искать какой-то поддержки себе, завистью сравнивать себя с замечательными людьми. Замечательные люди! Какое несметное количество было на земле поэтов, романистов, повествователей! А сколько уцелело их! Все одни и те же имена во веки вечные. Гомер, Гораций, Вергилий, Дант, Петрарка. Шекспир, Байрон, Шелли, Гёте, Росин, Мольер. Все тот же Дон Кихот, все та же Манон Леско. В этой комнате я, помню, впервые прочел Радищева с большим восхищением. Я взглянула крест, душа моя страданиями и человечества уязвлена стала. Выйдя под вечер из библиотеки, я тихо шел по темнеющим улицам. Там и сям падал медленный звон. Томимой грустью о себе и о ней, и о далеком родном доме, я заходил в церковь. Тут тоже было что-то никому не нужное. Пусто, сумрак, огоньки редких свечей, несколько старух, стариков. За свечной кассой стоит церковный староста, неподвижный, истовый, с мужицким прямым рядом в серых волосах, поводит глазами с торговой строгостью. Сторож еле таскает разбитые ноги, в одном месте поправляя наклонившуюся слишком жарко тающую свечу, в другом — дуя на догорающую, распространяя запах гари и воска, потом тиска ее в старческом кулаке в один восковой комок с прочими огарками. И видно, как глубоко надоело ему все это наше непонятное земное существование и все таинства его. Крещение, причастие, венчание, похороны и все праздники, все посты, из года в год идущие вечной чередой. Священник в одной рясе без ризы, непривычно тонкий, по-домашнему и по-женски простоволосый, стоит лицом к закрытым царским вратам, глубоко поклоняется им так, что отвисает, отделяется от груди Петрахиль, и со вздохом возвышает голос, отдающийся в грустном покаянном сумраке, в печальной пустоте. «Господи, владыка живота моего!» Тихо выйдя из церкви, опять вдыхал предвесенний зимний воздух, видел сизые сумерки. Низко с притворным смирением клонил передо мной густую седую голову нищий, приготовив ковшиком ладонь. Когда же ловил и сжимал пятак, взглядывал и вдруг поражал. Жидко-бирюзовые глаза застарелого пьяницы и огромный клубничный нос, тройной, состоящий из трех крупных бугристых и пористых клубник. Ах, как опять мучительно радостно! Тройной клубничный нос! Я шел вниз по Болховской, глядя в темнеющее небо. В небе мучили очертания крыш старых домов, непонятно успокаивающая прелесть этих очертаний. Старый человеческий кров. Кто об этом писал? Зажигались фонари, тепло освещались окна магазинов, чернели фигуры идущих по тротуарам. Вечер синел, как синька, в городе становилось сладко, уютно.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.